Для садху всегда важно помнить о Боге. Бог является солнцем для садху, вокруг которого вращается его жизнь. Если жизнь человека мирского, кармического, вращается вокруг множества других разных вещей, например, вокруг своего «я», вокруг зарабатывания денег, вокруг семейных отношений, вокруг поиска любви с партнером, вокруг бизнеса, вокруг хобби, каких-то увлечений или идеологий политических, то жизнь садху вращается вокруг Бога. Садху подобен спутнику, который вращается вокруг Солнца, как Луна вокруг Земли, как Земля вокруг Солнца. Вот самое главное, весть для садху — это в том, что Бог есть. Вот. Хорошему садху этого достаточно. Вот он просыпается, говорит, Бог есть, все, как хорошо. Как бы было ужасно, если бы Бога не было. А так Бог есть, значит, все проблемы решатся. Значит, все, что нужно, уже у меня есть. Просто этого достаточно помнить. То, что Бог есть, это значит, ты можешь памятовать о нем, можешь созерцать его, можешь читать мантры, можешь читать молитвы, можешь быть в присутствии. Ты можешь не выпадать до самого засыпания. А если ты спишь осознанно, то и во сне тоже Бог тебя не покидает, и во сне Бог есть. То есть этого достаточно. Для тела нужно кое-что, но в общем, все, что надо, уже есть. И садху, он только врастает в это понимание, проникается все большей радостью, все большей преданностью, любовью к Богу, осознанностью, раскрывает его грани. Ему есть на всю жизнь великий-великий как бы объект, с которым он работает. Но учение Адвайты идет еще дальше, оно даже говорит, что Бог — это не только объект, Бог — это также и субъект внутри тебя, это твой атман. И это также то, что превосходит как объект, так и субъект. То есть у тебя есть надежда на сближение с Богом. Ты не дистанцирован от Бога, а ты узнаешь Бога в самом себе. И в процессе постижения Адвайты ты учишься созерцать Бога в самом себе, не только снаружи, и узнавать самого себя как единого с Богом, самое главное, устраняя двойственность. Вот садху живет, истинный садху, он живет целями Бога, интересами Бога, если правомерно вообще говорить, что у Бога есть цели, интересы. Он живет благословением Бога, он живет радостью в Боге, он медитирует на Бога, он говорит о Боге, он обсуждает Бога, читает Бога, он созерцает Бога, он поклоняется Богу, он прославляет Богу и, самое главное, он служит Богу. То есть он не только пребывает в его осознавании, его как чистого сознания, он проводит его энергией, его волю. И вся жизнь садху – это погружение в веру в Бога, поглощенность этой верой и утончение этой веры до созерцательного присутствия, до непрерывного пребывания в Боге. То есть созерцательное присутствие на самом деле – это не начало. И лая-йога, традиция Анутара-тантры, конечно, это не начало, это как бы вишенка на торте, это вершина. Для тех, кто имеет уже веру в Бога, для тех, кто действительно проникся этой верой. То есть созерцание – это уже раскрытие аспекта веры, перевод ее в личное переживание, в переживание ясности и недвойственности. Прежде чем созерцать, конечно, мы должны научиться любить Бога, верить в Бога, быть преданными Богу, научиться посвящать свои действия Богу, научиться быть сильными верующими. Причем вера в учении Пратьякша Адвайты — это не вера та же, что в авраамических религиях. Авраамические религии предполагают двойственность, вера Пратьякша Адвайты, она другого плана, она не двойственная. Это не вера концептуальная, не вера, связанная с усвоением неких теологических догматов. Эта вера, скажем так, она основана на ведических писаниях, но она связана с осознаванием, с созерцательным присутствием, с ясностью, с проникновением вне ума и вне концепции. И, конечно, у нас тоже есть выраженный символ веры. Есть символ веры всего индуизма, санатана дхармы, как бы его называют еще панчашрадха, пятеричное верование. В чем оно заключается? Вы принимаете авторитет ведических писаний, Упанишад, Вед. Вы принимаете принцип закона кармы. Вы принимаете принцип садгуру, духовное руководство. Вы принимаете принцип реинкарнации. Вы принимаете принцип мандира, то есть он означает храмы, божества, как бы иерархия, космическая иерархия божественных существ и святых во Вселенной. И вы принимаете принцип мокша, что цель жизни – это освобождение. Цель жизни – освобождение от невинных страданий. Вот когда вы принимаете эти пятеричные верования, панча, шрадха, то есть вы уверены в этих постулатах, и вы верите в них, и гуру дает вам дикшу, духовное имя, мантру, то считается, вы принимаете индуизм, санатана дхарму. А пратьякша-два – это учение ситхов, это то, что идет еще дальше. Вот когда у вас уже есть вера, скажем так, когда вы стали хорошим верующим, вы идете дальше, вы идете по пути йоги, вы стремитесь к освобождению, стремитесь развивать осознанность и созерцание. Но для этого фундамент – это вера, преданность и любовь к Богу. И вот духовная практика, она всегда, вот нельзя сказать, что это только джняна, или нельзя сказать, это только бхакти, это и джняна, и бхакти, йога. Нельзя сказать, это только медитация, осознавание. Это также преданность, самоотдача, любовь к Богу. Это вместе. И три фундаментальных принципа, которые есть в лай-йоге, учение пратьякша-адвайты, шравана, манана, нидхьясана, они касаются раскрытие аспекта осознавания, когда духовный учитель сначала словами, потом по-другому передает принцип осознанности природы ума. И вся практика строится вокруг работы с осознанностью. Осознанность на санскрите название чит или сам вид. И вот когда переживания пустотности и ясности ученика углубляются, то говорят, что он открыл в себе принцип природы ума. Принцип изначального естественного состояния, что он его прояснил, и он может постоянно в нем находиться. Это называется нидхьясана. И в общем все вращается вокруг развития осознанности. Для нас Бог – это осознанность. Однако другая грань, она связана с преданностью, с самоотдачей, любовью к Богу. Это тоже очень важно, с принципом веры. Потому что если этот принцип не реализован, то сама по себе осознанность на ранних стадиях, она не может быть понята. Невозможно понять Бога как осознанность, если у нас нет понимания Бога через веру, через преданность, через любовь и самоотдачу. Поэтому во всех тантрийских традициях, также и в тибетской, и в бонской, сильные линии передачи, сильные школы делают акцент на этом. На преданности, на гуру-йоге, на духе сама и духе самоотдачи. Вот тогда происходит реализация. И вот с этой точки зрения три главных принципа шравана, манана, нидхьясана, эти принципы, они общеизвестны. Это классика, это как бы, как есть классическая литература, так это классика веданты. Шравана, манана, нидхьясана. И эта классика также учения Нутара Тантры в тибетском буддизме, в Боне. Я думаю, что эта классика все-таки ведет из Вед начала. Она потом уже перекочевала в Тибет, она была интегрирована в Бон. В Боне есть изображение Шивы с трезубцем, но его называют по-другому. Также в буддизме есть Шива как божество, там, Бхайрава. То есть корни общие. Вот шравана, манана, нидхьясана – это классика ведической традиции. Особенно ее хорошо описывает Видяранья в Панчадасе, если вы хотите глубоко проникнуть, вы можете читать этот текст. Но другое, как бы, интерпретация вот этих трех принципов можно как описать? Шравана – это когда гуру передает касание божественной любви. Вот это вот чувство влюбленности в Бога. Вот в его вас не было, вот оно появилось. Вот вы знаете, как появляется вообще влюбленность в миру? Ну, мирская влюбленность, все ведь знают, ну, все влюблялись. Казалось бы, вот вы ходите, есть какой-то человек. Вы ходите, не обращаете на него внимания. И потом как-то он так повернулся под каким-то углом зрения к вам. И вдруг видите, надо же, какой интересный человек. Какой красивый, какой хороший, какой прекрасный. И вы понимаете, что вы где-то не замечали его, а вот внезапно он раскрылся по-другому, он вам стал очень интересен. У вас возникла какая-то эмоция, чувство, анахата чакра завибрировала. Хорошо, если анахата только. А там все чакры завибрировали. И вы чувствуете, что вам радостно в присутствии этого человека находиться, смотреть на него, быть, разговаривать, там, держать за руку, что вас чего-то тянет к нему. Как бы возникло какое-то влечение, что вы не можете отвязаться от мыслей. Что ваш ум постоянно возвращается к этому человеку, как бы вот рядом к нему как-то так подойти, поговорить, прилепиться. И часто ведь люди даже в миру, их называют, ну, влюбленные немного, они такие, сумасшедшие немного. Есть даже такие стихи: влюбившийся дурак на все гораст, и солнце, и луну отдаст, а на фейерверк красотки на забаву. Точно? Это состояние влюбленного человека, такое небольшое умопомешательство. Он становится вайраги на это время. Ему не интересно там материальные вещи, карьера, он все, он быть с любимым человеком. То есть это как форма, даже психиатры в США даже определили любовь как форму такого помешательства небольшого. То есть он не контролирует, это некая сила, которая ему не подвластна. Он не контролирует на некоторое время. Поэтому есть поговорки, там, любовь зла и так далее. То есть это сила, если она на что-то проецируется, ты даже ее не можешь контролировать. Это сильная рага, сила влечения. Но изначально это сила влечения души к Богу. И сила божественной любви гораздо сильнее, гораздо больше. В тысячи раз, в миллионы раз больше. И вот шравана – это передача от гуру вот этой влюбленности Бога, касание божественной любви, что у вас не было такой влюбленности, раз внезапно она появилась, вы понимаете, что Бога можно любить, что можно быть в Него влюбленным, что можно им радоваться, можно желать Его, думать, можно поглощаться, и внезапно все ваши страдания, эгоизм, мирские заботы, они как-то становятся неважными, потому что какая-то новая энергия, новая сила открывается в вас, она вас окрыляет. Все влюбленные, они как бы ходят такой летящей походкой, такой, улыбаются так блаженно. И все говорят, а, понятно. И вот человек, влюбленный в Бога, это те же как бы симптомы. Только это гораздо более осознанное состояние, это не есть мирская влюбленность. Это состояние садху, оно более высокое, но садху чувствует энергию, которая превосходит его эго, его жизнь, когда его жизнь, измерение открывается в новом измерении. И вот задача духовного учителя – позволить ученику испытать это касание божественной любви. И целая традиция есть, как осознанно, мудро работать с этим. И вот когда касание божественной любви произошло, дальше, как обычно, первый период влюбленности входит, проходит, и затем начинается осмысление, а вообще, что это за человек, какие его качества и так далее. И вот этот второй период называется манана, это осмысление, когда мы должны отсечь все сомнения, все неясности, когда человек думает, готов ли я, допустим, в миру, готов ли я с этим человеком прожить всю жизнь, насколько он мне подходит, готов ли я строить с ним отношения. Это следующий уже период. Таким же образом и с Богом. Вот это первый период влюбленности, он как бы раскрывается, мы думаем, а теперь я даже должен, готов всю жизнь жить с Богом. Как мне жить с Богом всю жизнь? Что есть Бог? Каковы его качества? Где он пребывает? Какие мои связи с ним? Как мне всю жизнь с ним жить? И вот это манна. И вот эти сомнения все устраняются с помощью даршана гуру, изучения писания, личного анализа, медитации. Когда и самое главное прояснить период мананы вообще, что есть Бог для меня лично. Бог в писаниях – это одно, Бог в устах там священнослужителей, монахов – Бог в статуе, в храмах, это хорошо, конечно. Но что есть Бог лично для меня? Потому что если Бог там есть, а во мне нет, то как бы это все равно, что ну, я не получаю никакой пользы от Бога. Все самое главное, что есть Бог для меня, если Он в моем сердце, кто я для Бога, кто Бог для меня, и насколько мы можем быть вместе. Потому что если вы также в миру, если вы любите какого человека, любимый человек на расстоянии, с другими это, конечно, красиво, но если его рядом с вами нет, то вам от этого никакой пользы. Но есть, конечно, примеры платонической, возвышенной любви. Там, Лаура и Петрарка, там какой-то священнослужитель. Один раз в жизни какую-то девушку увидел, впечатлился, и затем 20 лет писал шедевры литературные. То есть сила сублимации Сватхистана Нахады-чатры. Но это редко. Но когда садху строит отношения, любовь с Богом, это, скажем так, не любовь на расстоянии, это любовь непосредственная, это любовь вот тет-а-тет, с глазу на глаз, личная, персонализированная, через переживания, через опыт медитативный. Вот манана, она отсекает все неясности в отношении объекта вашей любви, в отношении отношений с Богом и в отношении вас самих. Где вам надо держать ум, чтобы быть в отношениях любви с Богом, в отношении с преданностью Богом. И когда ученик сомневается, то ли это состояние или нет, в той точке ум надо держать или нет, такой Бог или не такой, он задает вопросы, это нормально. Бог невыразим словами, да, но мы должны задавать вопросы, чтобы прояснить свое понимание этой невыразимости. И вот все это стадия манана, и когда стадия манана завершается, то это как бы утверждение в божественной любви, в любви к Богу. Наконец, нидхьясана означает, что теперь мы непрерывно пребываем в отношениях с Богом. Это подобно тому, как человек, полюбивший кого-либо, строит свои отношения очень долго, долгосрочно, и эти отношения перерастают в какие-то очень прочные связи. Долгосрочные связи, там семья, может, брак, еще. Таким же образом, мы вступаем в семью Бога, с Богом, и заключаем брачные отношения с Богом. Душа устанавливает долгосрочные отношения с Богом. Она как бы решает никогда больше от Него не отклоняться, никогда Его не терять, делать Его сердцем своей души, делать главной задачей своей жизни, делать Его объектом служения, объектом поклонения, объектом познания, постижения, объектом самопредания, вплоть до полного слияния, вплоть до полного соединения с его силами и приобретения его качеств. И все это нидхьясана. Нидхьясана означает жизнь в новом качестве, в новом измерении. Теперь жизнь изменилась. Жизнь в потоке божественной любви, когда мы больше из этого потока не выпадаем. И вот шравана, манана, нидхьясана – это не только сознание, созерцание, это вот пребывание в жизни как вере, жизни как потоке божественной любви, когда жизнь окрашивается новым измерением. Поэтому для такого человека знать, что Бог существует, уже достаточно. Это так же, как для влюбленного знать, что объект его любви существует. Ему ничего не надо от объекта своей любви, ему достаточно знать, что он есть. Тот же принцип. Как будто такой человек, он раскрывает в себе неведомый ранее источник энергии. И этот источник энергии его изнутри питает. Обычно нам нужны внешние источники энергии. Еда, телевизор, новости, газеты, общение. Все это не что иное, разные формы взять энергию. Но когда мы раскрываем поток божественной любви, то мы открываем себе новый такой альтернативный источник энергии. Как будто мы начинаем питаться божественным светом. Это действительно так. Человек, обладающий глубокой верой, он имеет такой источник энергии, который ведет его куда угодно, и он не иссякает. Почему миссионеры бросали дома, ехали на острова Кука проповедовать аборигенам? Что двигало их? Откуда они черпали? Это огромный генератор внутри. С таким генератором ты можешь Тихий океан пересечь и идти проповедовать аборигенам. Потому что у тебя есть сила, у тебя есть вера. И вот только любовь, Богу преданность вам даст эту силу. Если вы будете без преданности, без веры, только концентрироваться, медитировать, у вас будет ясность, но вот такой внутренней силы, самоотдачи ее не будет. И вот гуру-йога, вера в прибежище, гуру-шишья-парампара, почитание божественных существ — это то, что вам дает такую преданность, веру, любовь. Текст Шри Сиддханты Шикхамани, который мы продолжим
читать. Тот, кто свободен от жажды наслаждения, кто равнодушен к другим богам и кто просит у Шивы освобождения, зовется просящий защиты. Шарана Артхин.
Итак, в шивейтской традиции Бога называют Шивой, для нас это Шива и Дататрия вместе, в других традициях называют иначе. Но Адвайта Веданта называет его Брахман. Все это находится за пределами имен. Но здесь говорится, не надо принимать прибежище в других богах. Это означает, что если есть Абсолют, есть Бог, как высший трансцендентный принцип, то есть его энергия, есть его ипостаси, манифестации. Но мы не принимаем прибежище в самих по себе в этих богах. Например, мы не принимаем прибежище только в Брахме, Вишну, Шиве, как ипостасях, как манифестациях. Для нас это проявление одного единственного Бога. Есть боги еще более низкого ранга. Все это проявление одного Абсолюта, одного Брахмана. И иметь воззрение Адвайта Веданты, иметь прибежище, означает принимать прибежище в Абсолюте, как в верховном принципе всех. При этом мы не разделяем Бога и самого себя.
Для тех людей, кто своим умом, речью и телом приняли прибежище в Шиве, какая польза от обрядов и поклонения другим божествам? Награда за все жертвоприношения – рай, сварга, который не вечен. Лишь тот обретает неисчерпаемый результат, кто уповает на высшего Господа. Существует ли что-то недостижимое даже для грешного воплощенного существа, полностью сдавшегося на милость Параматмана, сущего, древо исполнения желаний?
Божественная сущность всегда существует внутри нас. И у нас есть переживание этой божественной сущности. Нет ни одного человека, кто бы не переживал ее. И вот наше стремление к счастью, наша любовь, например, наше различное стремление к мудрости – это указание на то, что она нам присуща. Но она переживается неотчетливо. И из-за этой неясности, неотчетливости, что она переживается, но не осознается, существуют различные виды заблуждений, ошибок. Существует проекция божественной любви на человека, на мирские объекты, на умные. Очень много путаниц. И кармический мир сансары – это как раз такой мир запутанных душ, где гуны, раджас и тамас вносят такую путаницу. И тогда такие миры называют авидья. То есть душам в материальном мире очень сложно медитировать на Бога, вычленить его в своем сознании, быть преданными Абсолюту и соединяться с ним, в отличие от более высоких миров. В высших мирах все просветленные, в высших мирах все пребывают в разных степенях самадхи. В высших мирах все осознают себя едиными с Богом. Одновременно они сохраняют свою игровую индивидуальность. Но качество нашего мира, как сансары, авидья, не таково. И в этом различие дживанмукт, освобожденных душ, нитья ситх, вечно свободных душ, от таких душ, как наши. Это различие в том, что связь с Богом более высоких душ, она устойчива, постоянна, и они пребывают в потоке радости, счастья, любви, гармонии, чистоты, красоты, игры, всеприятия. И у них нет закона кармы. Для них реальность управляема силой сознания. Вот такую область называют майя. То есть майя – это тонкая вуаль абсолюта, где абсолют отражается в энергии. Такой принцип отражения называется чидабхаса. Чидабхаса означает, абсолют отражается в прокрите, в материальной энергии. И в процессе такого игрового отражения творятся тела богов, например, Ишвары, бога-творца, Брахмы, Вишну, Шивы, семи риши. И вот все божественные существа у нас, которые на алтаре, я думаю, здесь со временем появится еще, гораздо больше божественных существ, две линии передачи. Вот все живые существа, они пребывают в этом измерении чистой светоносной майи. Вот. Майя отличается тем, что в ней нет раджаса, нет тамаса, есть свет, сатва. И божественные существа, живущие в ней, имеют тела из света. И майя, она контролируема силой разума. Это мир божественной милости, мир божественной любви. Это не мир справедливости, кармического воздаяния, вот как у нас. То есть у нас есть некоторые идеи о справедливости, о карме, кармического воздаяния. И все, кто вот такие справедливые люди, кто верит в карму, получил, сделал, получи. Это обусловленные души законами этого мира, другого мира. А мир божественный – это мир не кармы, не воздаяния, не справедливости. Это мир божественной милости. И вот божественная милость, она как действует? Сделал хорошо – получи благословение. Не сделал хорошо – тоже получи благословение. Сделал плохо – все равно получи благословение. Как бы то ни было, всегда все хорошо, всегда получай благословение. Потому что там нет ни понятия «плохо», ни «хорошо», ни «делателя». И вот мир божественной милости, мир игры – это и есть мир светоносной майи. И все существа, которых мы призываем, поклоняемся, они живут в этом мире. Вот соединяя свое сознание в процессе поклонения, мы тоже привыкаем жить по этим законам. Мы тоже должны пропитываться понемногу вот этой ментальностью более высоких миров. Ментальностью благодати, любви, чистоты, преданности, игры, сатвичной ментальностью. Вот сатвичная ментальность очень важна для садху. Раджасичная ментальность, тамасичная ментальность не подходит для садханы, для мокши, для освобождения. Но в нашем мире действуют раджас и тамас, они подавляют наше врожденное совершенство, подавляют наше переживание чистоты атмана, слишком сильной энергии материальной природы прокрити. То есть авидья, область сансары, это другая область, в которую попадают души вот с определенной кармой. Здесь действует закон кармы, то есть закон воздаяния, закон справедливости. Это не закон божественной милости. Процесс освобождения означает покинуть вот эту раджасично-тамасичную ментальность, покинуть такое измерение о виде невидения и перейти в измерение божественных существ, даже пребывая в человеческом теле. Перейти в измерение чистой майи, в измерение лилы игры, где божественная милость изливается, где естественно переживание божественной благодати, всех возвышенных эмоций. И вот возвышенный эмоциональный фон для садху очень важен. Переживание благодати, переживание божественной милости, переживание чистой любви, переживание веры. Но где его взять? На земле это редкость. Чистое видение – это редкость на земле, божественное величие – это тоже редкость. Значит, тогда это надо воспитывать. Сутра, баджан, мандала, каждый день, когда вы делаете поклонение, вы соединяетесь с ментальностью божественных существ. Лакшми, Сарасвати, Дататрея, Гуру Брахмананда, семь риши – все они пребывают в самадхи, все они имеют светоносную ауру, светоносные тела. Все они имеют бесконечное сознание. Все они пребывают вот в полном единстве преданности Богу, в глубоком осознавании. Сам факт их лицезрения, размышления, поклонения, подношения, установки статуи, подношения гирлянд, им служения – это соединение с их измерением, с божественной ментальностью. Вот. Отсюда, говорят, большие заслуги приходят. Вот кто построил храм, тот себе создает возможность родиться на небесах. И благоприятную судьбу в материальном теле, в материальной жизни. Кто покрасил храм, тот создает себе возможность в следующих жизнях и в этой всегда жить в красивом месте. Кто почитает садху и так далее. Потому что эта ментальность обладает такой силой, благословляет. Но надо ее постоянно возобновлять себе, поддерживать. И это называется принцип упасаны, поклонения. Один из пятеричных принципов каждого индуиста, кто следует Санатану Дхарме. И сначала мы делаем поклонение снаружи, внешне. По крайней мере 12 лет хорошо каждый день делать поклонение. Можно простое, можно более сложное. Самое простое, когда вы предлагаете цветы, воду и благовония. Молитвенно складываете руки в намасте. Сложное более, как мы делаем сейчас. Еще более сложное, это не в нашей традиции есть. Храмы с очень сложной ритуальной практикой поклонения, брахманические традиции. Но мы двигаемся от внешнего поклонения в сторону внутреннего поклонения, когда поклонение переходит в созерцание. И на высшей стадии поклонение внешнему Богу перерастает в самопоклонение, в узнавание собственной природы, в реализацию Махаваки, Ахам Брахмасми. Но не надо начинать самопоклонение. В 2000 году один монах еще, когда мы жили в Симферополе, собирал пожертвования где-то на Украине, в Симферополе. Какой-то подвыпивший человек, знакомый с учением Адвайта Веданту, сказал, что вы Богу поклоняетесь, себе поклоняться надо. Невменяемый адвайтист. Так не надо делать самопоклонение, это не Адвайта. Самопоклонение есть традиции ситхов, это вершина настолько недосягаема, она возможна только после самоотдачи. Она связана с процессами пратипхиджни, самоузнавания. То есть, чтобы выполнять самопоклонение, надо достичь просветления и реализовать Махавакью, Ахам Брахмасми. То есть, надо реализовать самоузнавание, что я и Брахман это одно, что Брахман в моем теле. А перед самоузнаванием надо реализовать полную самоотдачу. Только после самоотдачи эго, самоузнавания возможно.
Лишь в случае тех зрелых существ, которые приняли прибежище в Махадеве, рождение действительно рождение. Это не скажешь о прочих, которые родились понапрасну.
Так первое рождение дает отец с матерью. Второе рождение дает гуру, когда дает духовное имя и мантру. И когда принимает ученика учеником, когда ученик вступает на духовный путь, это считается второе рождение. И третье рождение дает нам садгуру внутри. Наш атман, когда мы переживаем подлинный опыт пробуждения. И вот каждая душа, она, рождаясь в материальном мире, должна пройти через эти три рождения. Тогда ее рождение считается не напрасным. Потому что одно рождение в материальном мире, в сансарном материальном мире, в теле, оно не способно дать душе ни счастья, ни освобождения.
Человеческое воплощение, рождение в виде человека, являющееся средством обретения знания, это редкость. Кто не познал повелителя богов Шиву, тот воплотился напрасно. Воистину, когда ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне, то род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна. Так заканчивается стхала величия принявшего прибежище. Величие милости. Величие милости, просада Шивы, заключается в том, что благодаря ей достигается достояние, состояние, сопровождающееся особым опытом величия гуру, линги и так далее. Великий Господь Махешвара дарует свою милость тем, кто всегда предан лишь линге, кто неизменно поклоняется гуру, кто чист, и сдался на милость Шиве.
Считается, что есть пять сил у Шивы. И первая сила называется сила творения, Сришти Шакти. Вторая сила – сила поддержания, Стхити Шакти. Третье – разрушение, Самхара Шакти. Четвертая сила сокрытия, Тиротхана Шакти. И пятое, очень важное для нас, сила пробуждения, сила освобождающая, дающая просветление, сила божественной милости Ануграха Шакти. Освобождение души от сансары происходит, когда душа соприкасается с этой силой, когда Ануграха Шакти ее касается. Все эти силы также действуют в нашем теле. Например, когда мы творим что-либо, действует Сришти Шакти. Когда мы поддерживаем, действует Стхити Шакти. Например, вы кого-то поддерживаете морально или деньгами. Это значит, вы проявляете силу поддержания, накапливаете заслуги силы поддержания. И в следующей жизни эта сила тоже будет в вашей жизни. Кто кормит бедных, защищает людей или животных. Кто спасает других или лечит. Он служит, он проводит через себя энергию поддержания. Но мы служители Ануграха Шакти. Ануграха Шакти связана с проповедью, распространением дхармы, храмы, божества, помещения для ретритов, монахи, учителя, ретритные центры, священные писания, все это Ануграха Шакти. Вот когда мы делаем служение, мы открываемся этой Ануграха Шакти и проводим ее через себя. Разные формы пробуждающего знания, разные формы божественной милости. Вот когда вы делаете какой-либо ритуал поклонения, вот если вы делаете его с верой и преданностью, вы можете почувствовать, как на некоторое время ваша душа начинает возвышаться, парить. То есть обыденное состояние и состояние во время поклонения, они различаются, не так ли? Если вы делаете с духом преданности, искренности, понимаете смысл текста, и еще помимо речи, которую вы поете, ваша душа делает некоторую работу на уровне мысленной речи, то у вас словно крылья за спиной вырастают. А есть еще более сложные практики поклонения, когда мы выполняем визуализацию, преображение в иллюзорное тело Дататрии, созерцательное присутствие поддерживаем. И у вас вырастают буквально крылья за спиной. Душа начинает парить во время почитания, во время поклонения. Значит, вас немного коснулась Ануграха Шакти. Когда вы кланяетесь, делаете подношение, и ваша душа возвышается, это все такие моменты касания Ануграха Шакти.
Говорят, что трудно обрести милость Шивы. Эта милость устраняет ужасные страдания, вызванные мирским существованием, сансарой.
Считается, что милость Шивы легко получить. Она существует всегда, она не требует больших аскетических подвигов, большого поклонения. Но с другой стороны, ведь есть йоги, которые выполняют тапасью годами и не понимают, не так-то легко получить милость Шивы. Есть рассказ в Мокшадхарме. Арджуна отправился в Гималаи, он выполнял сильный тапас. И сначала он стоял на одной ноге, читал мантру и питался, затем он через месяц он отказался, перешел на фрукты, через месяц он перешел на воду. Через месяц он только воздухом, праной питался. И Шива ему явился в облике охотника. И этот охотник подстрелил вепря. И Арджуна не узнал, что это Шива. Он подумал, это какой-то местный из местных племен, какой-то охотник зашел на мою территорию. И он забыл, что он выполнил тапас. И у него снова пробудились такие кшатрийские качества. Он сказал: чего ты здесь стреляешь, ходишь в моих? Это я убил вепря. Он тоже в этого вепря выстрелил. И этот охотник, он сказал, нет, это я убил вепря, а ты здесь пришел, и ты не имеешь права здесь охотиться. И они тогда начали драться, начали бороться. И Арджуна был великий кшатрий, получил великую подготовку. Но Шива его легко победил. И Арджуна не знал даже, что делать. У него сразу появилась мысль, кто этот человек. Так простой какой-то охотник, какой-то шудра, великого кшатрия. Там, кто может одной рукой там победить великих других воинов. И когда он начал молиться, он делал подношение цветов на Шивалингам, и когда он делал, клал цветы на Шивалингам, эти цветы на голове у этого охотника появлялись. Он вообще тогда не понял, в чем дело. Только потом до него дошло, что это Шива принял такой облик, облик охотника, чтобы благословить его и проверить. И Шива сказал, что мне понравился твой кшатрийский дух, поэтому я дам тебе благословение за твой тапас. А Арджуна делал тапасию для того, чтобы получить благословение управлять оружием богов для предстоящей битвы с Кауравами. И почему же тогда надо выполнять тапасию, если эта энергия всегда существует? Божественная милость, ануграха шакти, существует всегда, но в нашем уме есть изъяны, кармические препятствия, которые не позволяют ее пережить. И мы выполняем тапасию не для божественной милости, мы ее не можем создать, а для устранения этих кармических изъянов, которые мешают нам быть ей открытыми. То есть нам нужно кое-что очистить. Вот для этого тапасия нужна. Но сама ануграха шакти изливается непрерывно, каждую секунду. Вот она прямо сейчас изливается. Если вы в состоянии веры, открытости, сумеете настроиться, вы ее почувствуете как некое тонкое, неуловимое, благословляющее присутствие. И есть созерцательная практика, когда мы настраиваемся на эту энергию, на эту силу, чтобы получить ее благословение.
Жертвоприношения, практики аскетизма, повторение мантр, медитация и знания – все это практики обретения милости Шивы. Нет в этом сомнения. Нерушимая преданность Бхакти всегда коренится в милости Шивы. В тех, кто лишен милости Шивы, также не сыщешь и преданности. Если есть милость Шанкары, любой человек достигает освобождения, будь он еще в утробе, или рождается, или уже рожден, будь он брахман, представитель высшего сословия, или шудра, из низших слоев общества. Все боги, начиная с брахмы, обитающие в своих соответствующих владениях, достигли вечного совершенства благодаря милости великого Господа Шивы.
Как получить эту милость, это благословение? Надо воспитывать в себе дух почитания, дух преданности, веры, поклонения, гуру-йоги и чистого видения. И вот такой дух мы воспитывали через прибежище, через почитание древа прибежища, через четыре бесконечных. Когда мы входим в ментальность благословения, ментальность благословляющего видения, мы начинаем понимать, что весь мир уже благословлен божественной силой. Но мы раньше не видели, не могли этого видеть. Когда наш ум становится довольно чистым и ясным, мы это начинаем замечать и удивляемся, как я мог быть слепым таким, как я мог этого раньше не видеть. Бог меня благословляет каждую секунду, но я смотрел в другую сторону. Как я мог так тратить свою жизнь? Я мог бы купаться в океане благословений, я мог бы просто пребывать с утра до вечера, в океане Диананды, в океане блаженства, в океане любви, в океане святости. А я пребывал то в своем уме, то в оценках других, то в мирских желаниях, то в суете. И вот когда мы переживаем это, у нас большое удивление, как я мог и как оно здесь рядом. И постепенно это удивление уходит. И эта благословляющая милость начинает все время пребывать с нами. Это и есть принцип Шаранам, прибежище и Шрадха.